Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров читает статью Виктора Николаевича Тростникова «Как русский народ своими песнями перевоспитал товарища Сталина». Во второй половине этого часа очередная передача из цикла журналиста Елены Смирновой «Музейная классика».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И невидимо рядом с нами присутствует Виктор Николаевич Тростников, наш замечательный дядя Витя, выдающийся русский ученый, замечательный религиозный мыслитель, наш постоянный автор. Но сейчас Виктор Николаевич болеет, поэтому он не мог сам прийти к нам в студию и попросил меня прочесть его статью. И я это сделаю с большим удовольствием. Статью он свою назвал, как всегда парадоксально, «Как народ своими песнями перевоспитал товарища Сталина». «Русский человек, — говорит Виктор Николаевич, — по самой своей природе склонен к философским размышлениям. С неодобрением, глядя сегодня вокруг себя, он задает глубокомысленный вопрос, когда и где все это началось? Послушай меня, — говорит Виктор Николаевич, дорогой соотечественник, — я знаю ответ. Это началось во Франции, в XVIII веке, в правлении Людовика XV. Там образовалась группа из десятка крикливых, самоуверенных пропагандистов материализма, называвших себя просветителями, и выступавших, так сказать, от имени науки, хотя среди них был только один ученый, математик Д'Аламбер. Главный их тезис заключался в следующем. В мире не существует ничего, кроме материи и законов ее движения и развития. Рядовое сознание восприняло этот тезис по-своему. Наука доказала, что Бога нет. Эта точка зрения очень быстро проникла и в наше высшее общество, которое имело постоянные контакты с Западом. Образованные русские люди не могли возражать самозванной науке. Но им трудно было сразу отказаться от привычной христианской религиозности. И в их душах возникло некое двоеверие. Вот Ломоносов, искренне верующий христианин, писал: «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Уста премудрых нам гласят, там разных множество миров, бесчетны солнца там горят, народы там и круг веков. Кто же этот мудрый, которым поверил Ломоносов? Безбожник Джордано Бруно, никакого отношения к науке не имевший. Пушкин в своем так называемом масонском стихотворении писал, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма». Под умом понималась, конечно, наука, а под ложной мудростью — средневековое богословие. А ведь эти двое были умнейшими людьми своего времени и не могли отрицать существование Творца. Значит, и в их душах гнездилось вот это самое двоеверие. Люди не столь высокого ума, но желавшие казаться просвещенными, быстро освобождались от двоеверия очень простым способом. Становились атеистами. Против науки же не попрешь. Постепенно это безбожие проникало и в средние слои нашего общества. Носителями материализма стали разночинцы, простой же народ, оставаясь в подавляющем большинстве населения, кое-как держался христианской вере, по крайней мере, хотел держаться. Но обезглавленная царем Петром церковь, ставшая одним из министерств, причем не самым влиятельным, мало помогала этому. Она обюрократилась, а многие архиереи и сами перестали верить в Бога. В результате народ массами пошел в секты, ища хоть бы там поддержку своей духовности. Размножились старообрядцы, хлысты, молокане, духоборы, скопцы и многие другие еретики. Но народ не находил удовлетворения и в этих ересях. И вдруг появилась особая секта, в учении которой простые люди узнавали нечто знакомое и очень дорогое сердцу. С детства им был знаком волнующий сюжет о том, как избранный народ томился в египетском плену и как пророк Моисей с помощью Бога вывел его в землю обетованную. Новая секта привлекла христиан воспроизведением этого сюжета. Избранный народ, ну это трудящийся, египетский плен – это капиталистическая эксплуатация, новый Моисей – это Ленин, который с помощью науки выводит трудящихся из капиталистического плена. Эта новая секта привлекла еще одним моментом. Она призывала своих членов к самоотверженному служению ради коммунистического светлого будущего наших потомков. А самоотверженное служение есть то, что необходимо каждому христианину. Иными словами, новая ересь предлагала строить Божье царство только не на небе, как раньше, а на земле, поскольку ничего кроме земли, как доказано наукой, не существует. В общем, это была типично христианская ересь, приспособленная к идеологии материализма, и бывшие христиане в массовом порядке стали соблазняться ею. С воодушевлениями и песнями они пошли за Моисеем Лениным в землю обетованную. Песни, идущие из их сердец, на этом этапе были героическими. Ну вот хотя бы вспомним. И давайте сейчас послушаем. «Мы смело в бой пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это». Тут один куплетик буквально. Вдохновляющая песня, героическая. Ну вот, они победили. И в 1922 году вошли в землю обетованную под названием СССР. И тут же стал вопрос, как устроить жизнь в этой земле. Моисей Ленин, хотя в то время был еще жив, но находился уже в полном маразме, и возглавить избранный народ пришлось Аарону, Сталину. Как правоверный марксист, он стал направлять жизнь советского народа к марксистскому идеалу. То есть, долой буржуазные предрассудки, то есть, долой семью, детей воспитывает государство, долой кухонное пленение женщин, все питаются в рабочих столовых, долой власть, мы каждую кухарку научим управлять государством. Сталин, видимо, думал, что народ с песнями устремится к достижению этого идеала, то есть, к созданию нового мира и нового человека. Но песни об этом новом человеке не зазвучали. Энтузиазм поддерживался песнями Дунаевского, но они были все же о будущем. Мечта прекрасная, еще не ясная, уже зовет меня вперед. А жить-то надо было сейчас и здесь. Возникла некоторая песенная пауза. Все замерло в ожидании песни не о светлом будущем, а о настоящем. И такая песня прозвучала. Это была блантеровская «Катюша». Простая девушка здесь и сейчас ждет возвращения жениха, несущего пограничную службу, чтобы вместе с ним начать то, о чем на каждой иктинии просят христиане, то есть тихое и безмолвное житие во всяком благочестии и чистоте. Давайте ее послушаем.
Просто Улетали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Песня прозвучала, как гром небесный. Была подхвачена от крайнего запада до дальнего востока. Ее пела вся Россия. И, конечно, ее слушал Сталин. Думается, она хоть чуть размягчила его каменное сердце. Ведь он был чувствителен к песням. Известно, что он любил Сулико. Это действительно песенный шедевр. И здесь он обнаружил хороший вкус. Катюшу он не мог запретить, хотя она не воспевала коммунизм. Он понял, что эта песня выражает чаяние народа, и с ними надо считаться. Катюша была только началом. Скоро прозвучала песня Никиты Богословского. Где были такие слова? «Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны». Давайте ее послушаем.
Товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Вы понимаете, что герой этой песни сражается уже не за то, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, а за то, чтобы спал спокойно любимый город. А знаменитый хор Пятницкого, который знатоки считали лучшим в мире по звучанию, спел на всю Россию потрясающую песню Захарова и Исаковского. «Так будьте здоровы, живите богато». Это пословицей вошло в русский язык. «Я застал ее, — пишет Виктор Николаевич, — будучи уже сознательным существом, и был поражен, как это, живите богато. У коммунистов слово «богатый» означало враг. Богатых надо ставить к стенке. И вдруг живите богато. Ничего себе марксизм». Но Сталин и здесь не мог противиться народной душе и сделал еще один шаг назад. В одной из своих речей он сказал: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей. А как же с марксизмом? А как же с мировой революцией?» Пришлось внести коррективы в учение Маркса. Он заявил о возможности построения социализма в отдельно взятой стране. А чтобы противостоять капиталистическому окружению, в этой стране необходимо было укреплять силовые структуры. И Сталин внес еще одно изменение в марксистскую теорию. С развитием социализма классовые противоречия обостряются, значит, что нужна сильная власть. Это в корне противоречит одному из основных положений Маркса об отмирании государства при социализме. В общем, под влиянием народного волеизъявления, выраженного в песнях, Сталин постепенно стал превращать плацдарм мировой революции в прежнюю Русь. Отсюда был уже один шаг до признания исторического значения деяний наших предков. Еще до войны Сталин заказал первому режиссеру Советского Союза Эйзенштейну, между прочим, убежденному большевику, фильм об Александре Невском. И в процессе его создания все время вносил в него корректиры, удаляя, кстати, из него большевистские мотивы, от которых не мог освободиться сам Эйзенштейн. Но в начале войны, в своем знаменитом обращении к народу, он упомянул в качестве образцов для подражания восьмерых князей и дворян, которые еще недавно были классовыми врагами. Вот так народ своими песнями перевоспитал товарища Сталина. Правда, только как политика. По своим философским убеждениям он до конца оставался марксистом, что показывает его последняя работа о языкознании. Но и то, слава Богу. Я позволил себе зачитать по просьбе Виктора Николаевича Тростникова его последнюю статью, которая мне очень нравится. И своей глубиной, и остроумием, и глубоким пониманием того, как мелос, мелодия, песня может победить коммунизм.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Музейная классика. Передача из цикла журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл «Музейная классика». У микрофона журналист Елена Смирнова. И вот я вас вновь приглашаю в заповедный уголок Москвы, в Замоскворечье, которое когда-то наш великий драматург Александр Николаевич Островский назвал «неизведанной страной». И, кстати, сегодня я как раз вас приглашаю именно в неизведанную страну, в дом-музей Александра Николаевича Островского. Нас здесь будет сопровождать
Ляля Дильмухаметова, старший научный сотрудник Театральной галереи. Это филиал Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, так же, как и этот дом-музей Александра Николаевича Островского. Я приветствую вас в этом доме, в доме, в котором родился Александр Николаевич Островский, которого еще при жизни его современники называли российским Шекспиром, Колумбом Замоскворечья. Именно он открыл эту неведомую страну, терра инкогнита. Эту страну он открыл своих современников и для нас, потомков. Но этот дом не принадлежал Островским, не по материнской линии. В этом доме он родился. Владельцем этого дома был диакон церкви, покрова Пресвятой Богородицы Никифор Максимов. Дом принадлежал церкви, покрова Пресвятой Богородицы. К сожалению, сейчас ее уже нет, она была снесена, ее разрушили в начале 30-х годов. Но сейчас на этом месте в 1956 году был поставлен памятник Александру Николаевичу Островскому.
И еще мы добавим, что сам дом-музей находится на улице Малая Ордынка, прямо напротив храма святителя Николая в Пыжах.
Николы в Пыжах. А если пройтись немножко дальше к Пятницкой, там стоит храм, церковь святого Климента. Поэтому не случайно исследователи творчества Островского всегда упоминают, что Замоскворечье – это страна церквей. Это правда. Давайте сделаем сейчас небольшой экскурс в род Островский. Да? Я вот сейчас приглашаю вас пройти вот в эту вот комнату. Это спальня. Ну и как получилось так, что вот в этом доме Островские прожили всего 2 с небольшим года? Потом Николай Федорович, отец Островского, купил участок земли, кстати, тоже в Замоскворечье. Для начала давайте посмотрим, что у нас здесь представлено в экспозиции. Киот. Киот – иконы Николая Мерликийский, а вот посредине находится икона Божьей Матери Троеручницы. Такая же, как известно, была вот в этой церкви покрова Пресвятой Богородицы, которую снесли в начале 30-х годов. Островский принадлежал и по материнской, и по отцовской линии к средине богатого духовенства. Отец Николай Федорович родился в Костроме, закончил Костромскую духовную семинарию. Хочу напомнить, что и дедушка Федор Иванович, так его звали, как великого оперного певца Федора Ивановича Шаляпина, был священником.
Костромским.
Да, костромским священником. За свою безупречную службу он потом удостоился, ему предложили стать протоиереем Благовещенской церкви, которая находилась в Костроме. Причем дядя Островского тоже был священником, это родной брат отца. Он родился в Костроме, всю жизнь прожил в Костроме, блестящей карьеры он не сделал, но однако же его очень любили, уважали. Он был талантливым проповедником, как об этом вспоминали те, кто часто приходил на его проповеди. Вот. Ну а теперь давайте еще познакомимся с матушкой Любовь Ивановна. Она была дочерью Пономаря и Просвирни. То есть бабушка Островского была Просвирни. Она служила при церкви, Покровская церковь, которая находилась неподалеку от Покровского моста. Вот представим, по воспоминаниям тех, кто действительно ее очень хорошо знал, она была миловидна. В браке с Николаем Федоровичем у них было 4 детей. Александр, Михаил, Сергей и дочь Наталья. Вообще-то было детей больше. 7 умерли во младенчестве и в свои вот молодые годы. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь представлено. Вот эта замечательная ширма. Зеленая. Она уникальна, она уникальна. Причем здесь вся мебель.
Какая дышит. Резьба. Это мебель того времени или это им принадлежащая мебель?
Нет. В кабинете шкаф и секретер действительно принадлежали отцу Островского. Это через каких-то очень дальних потомков, уже когда создавался музей. Вот все это было преподнесено в дар музею Островского. Эта мебель, буфет, стулья, стол, вот это... Ширма замечательная, кровать, стулья. Это середина 19 века. Это просто мебель из того времени. Ну и теперь давайте заглянем еще вот в эту комнату и поговорим еще об отце. Николай Федорович, закончив... Вот,
это его отец.
Отец драматурга, да. Николай Федорович, закончив Костромскую духовную семинарию, знаете, он, говорят, в юности писал стихи. Мечтал поступить в Петербургский педагогический институт, но так сложилось, что он, закончив Костромскую духовную семинарию, приехал в Москву и поступил в Московскую духовную академию, которую, кстати, блестяще закончил со званием кандидата. Он сделал действительно блестящую карьеру, но своей карьерой он был обязан только себе. Благодаря своей усидчивости, трудолюбию, он был очень образованным человеком, был незаурядной личностью. И потом, уже впоследствии, драматург вспоминал о нем как о вечном труженике.
Но он все-таки не стал священником. Он пошел по другой стезе. Вот я... Тогда это, в общем-то, было принято. Многие из тех, кто заканчивал духовную академию, потом поступали на светскую службу.
Он предпочел службу гражданскую. Он поступил на службу в общее собрание московских департаментов Сената. Сначала его приняли на должность губернского секретаря, потом он уже коллежский секретарь. Титулярным советником он становится после рождения через год. Александр Николаевич, драматург, родился в 1823 году, а в 1824 году Николай Федорович уже титулярный советник. И вот это вот успешное продвижение по службе уже в конце 30-х годов позволило ему получить звание потомственного дворянина. Я вам сейчас покажу эту грамоту, если вам интересно.
Пройдите. Конечно, очень даже интересно. Дорогие радиослушатели, еще должна вам сказать, что мы находимся вообще в редкостном здании. Это один из очень немногих сохранившихся деревянных особняков начала XIX века. Это подлинная?
Это ксерокопия, но она сделана с подлинной грамоты.
Мы теперь перешли в синюю гостиную, да?
Это маленькая гостиная. Ну и здесь вот мебель тоже, вот этот буфет, вот этот вот столик.
Как уютно.
Да. А самое удивительное, что здесь представлены две вещи, которым прикасались руки самого драматурга.
Да что вы!
Да, когда создавался музей, значит, кто-то из потомков Островского представил эти две вещи, ну, как бы в дар были преподнесены. Это вот эта вот шкатулочка, видите, она такая...
А, вот в спальне.
Да, ажурная такая вся, вот, очень изящная. И вот этот вот хрустальный графинчик, эти вещи, как бы, ну, до сих пор, мне кажется, несут отблеск личности самого великого драматурга.
А вы знаете, что меня еще поразило? Кровать вот в спальне, да? Мне это напомнило 50-е годы 20 века. У нас вот точно так же были оформлены кровати, ну, подушка на подушку,
да,
типа подзоров, вот это все. То есть сохранялся...
Ну, это как бы нет, да.
Быт такой, ну, отголоски.
Уклад да, жизни да. Вот того времени.
Да, и очень приятно века. Это видеть. И вообще очень здесь все у вас какое-то обжитое. Такое ощущение, что
оно
здесь
создает
вот
атмосферу.
Даже сорочка вот тут да. Вот висит на стуле. Такое ощущение, что люди здесь просто вот буквально живут.
Как бы жизнь так продолжается.
Да.
Она
да.
Не замерла, она да. Как бы продолжается.
Очень красивая скатерть. Кружевная на овальном столике.
Еще хочу стулья. Показать, вот еще, смотрите. Вот это живописное полотно, его автор художник Виноградов. Видимо, как-то прогуливаясь по Замоскворечью, художник взглянул в один из этих московских двориков, и очень ему понравился вот этот вот желтый дом.
Да, вижу, под храмом.
1923 год, напоминаю, прошло всего 7 лет после Октябрьского переворота. На заднем плане вы видите церквушку, вот это и есть та самая
это
церковь.
Это есть церковь
Покрова Пресвятой Богородицы.
В Голиках, да?
Да, в Голиках. Вот из окна отсюда видно.
Надо же. И в этом храме, как я знаю, крестили. Самого будущего драматурга.
Да. Его крестили
вот
в этом храме.
Изумительный
причем,
храм.
Перед рождением будущего российского Шекспира. Дело в том, что у Любовь Ивановна, я уже сказала, да, что семеро детей умирали во младенчестве, в юные годы, и она очень была озабочена. Она написала письмо родственнику, кстати, в Смоленск, родственник служил священником, и попросила посоветовать, какую дать имя ребенку, потому что очень часто судьба человека бывает связана с именем. И в ответном письме она прочитала: «Если родится мальчик, назовите его Александром». Александр в переводе с греческого означает «защитник людей». Поэтому он и вошел в историю как Александр Николаевич Островский.
Ну что ж, пойдемте дальше.
Пойдемте дальше. Это кабинет Николая Федоровича Островского. В этом кабинете он работал. Кабинет отца. Ну, здесь замечательный секретер той поры. Да. Середина 19 века. Да. Вот слева у нас лежит указатель законов Российской империи для купечества. Это как бы справочник. Но Николаю Федоровичу справочники не нужны были. Он занимался гражданскими делами, не уголовными. Это дела, связанные с сиротами, раздел имущества, там имущественные споры. Вот представьте себе такую вот уж картину. Пришли к нему купцы.
И присели на этот дивный диван.
На этот диван. И Николай Федорович, разбирая, открывает эти ящички секретера, там картотека, разбирается с делами. А так как он действительно умел разводить это все, то есть кредитор пришел жаловаться на должника. Должник просит, чтобы ему немножечко продлили вот это вот время, когда он сможет собрать нужную энную какую-то сумму. И все это, конечно, все эти разговоры проходили вот за этим секретером. И обратите внимание, действительно, мебель здесь уникальная. Вот эти вот резные подлокотники, вот это вот зеркало.
Диван с резьбой, да. И в то же время домотканные половики.
Да, половички. Да. А этот шкаф – это лишь та малая часть той библиотеки, которую собрал Николай Федорович. Он очень любил книги.
И, наверное, поэтому его сын сидел день и ночь за этими книгами.
Поначалу дети Николая Федоровича обучались на дому, приглашались учителя. И вообще в доме, помимо русской литературы, западноевропейской, энциклопедической, философской, выписывалось огромное количество журналов. Вот здесь лишь, я бы сказала, десятая, может быть, часть только той библиотеки, потому что в доме, как тогда говорили, почитали книгу. В этом доме Островские прожили неполных 3 года. Николай Федорович открыл свою собственную такую вот адвокатскую контору, стал заниматься делами купцов, которые были постоянные вот в этом кабинете присутствовали. Он был действительно, как вспомнит потом сам драматург, он был вечный труженик. Николай Федорович, став уже успешным, известным юристом, позволил себе купить участок земли. Кстати, тоже в Замоскворечье. К сожалению, дом этот не сохранился, началась застройка. И вот уже в доме Островский, в доме, который принадлежал Островским, вот представим себе, вот была вот такая вот гостиная. Мы называем ее «Красной гостиной». Вот это южная часть дома-музея. Но здесь не только красные, видите, да, вот эти занавеси.
Да, вот таким
эти...
красным штофом обиты, да, стены.
И потом
здесь... Красным деревом, красным бархатом даже.
Кабинетный рояль фирмы «Шрёдер». Кто музицировал? Ну, не Любовь Ивановна. Она рано ушла из жизни, Островскому не было и 9 лет. Музицировала, играла здесь вторая жена Николая Федоровича, баронесса Эмилия Андреевна фон Тиссен. Она была лютеранского вероисповедания, но ее предки были, как известно, родом из Швеции. Конечно, она не заменила ему родной матери. Но, как вспоминали современники Островского, он никогда не называл ее мачехой, либо маменька, либо Эмилия Андреевна. И она действительно сыграла очень большую роль, потому что в этом доме, в гостиной, царила стихия музыки. Сейчас вот легче назвать пьесу, где нет музыкальных сцен, пьесах Островского, чем перечислить все. Это не только «Бесприданница», это не только «Горячее сердце», это не только «Гроза», да? Это в каждой пьесе, это не только «Не в свои сани не садись». В каждой пьесе у него есть сцена, музыкальная сцена. Наверняка здесь сказались и детские впечатления. И потом
уж сам... не говоря о Снегурочке.
Ну да. И потом Островский, ведь он же был еще и либретистом. Он писал либретто к опере Римского-Корсакова «Снегурочка». Он писал либретто...
Чайковского.
Да, к драматическому спектаклю. Он писал либретто для Ипполитова Иванова. Был знаком хорошо с Оренским. Он сделал прекрасную разработку либретто для оперы Серова Александра Николаевича Тёски «Вражья сила». видите, и потом достаточно вспомнить, ну, хотя бы тоже «Беспреданницу», где, вы знаете, есть сцена, где Лариса подходит, и чтобы Александр Николаевич, желая подчеркнуть ее вот внутреннее душевное состояние, делает такое прямое указание в тексте. Есть ремарка такая. Лариса подходит и поет романс «Матушка-голубушка, солнышко мое, пожалей, родимое, детятко свое». Есть еще одна сцена, где она поет романс «Не искушай меня». Там тоже прямое указание в тексте отростку, что она поет романс «Глинки, не искушай меня без нужной». Там есть сцена, когда цыган Илья спрашивает барышня, что будем петь. Она говорит: «Не искушай». Потом к ней как бы подсоединяется и Илья цыган, и гости Харит Игнатьевны, и уже получается такой вот трио, ансамбль. И эта кульминация этой сцены, она является отражением вот этого душевного состояния героини Ларисы Агудаловой. Ну, я говорю, музыка в жизни Островского играла просто огромную роль. А теперь давайте подойдем, и я вам покажу. Вот здесь представлена подборка фотографий. Это ближний круг Островского. Это друзья, это его сокурсники по университету, это его любимый, сказала, брат Михаил Николаевич. Вы знаете, в 54 года фото Михаила Николаевича, родного брата Александра Николаевича. В 54 года он уже стал министром государственных имуществ. Он был блестяще образованным человеком. Вот здесь еще представлена фотография Алексея Феофилактовича Писемского, с которым, вы знаете, они в течение 2 лет совершили такое путешествие по Волге в составе научной экспедиции. К ним еще примкнул композитор Вильбуа, и вот они вместе записывали с голоса народные песни, обрядовые песни, там сказания, частушки.
То есть это была просто фольклорная экспедиция?
Да, это была фольклорная экспедиция. Причем итогом этой экспедиции стали 2 сборника русских народных песен, аранжированных специально для исполнения в сопровождении гитары или фортепиано. А издал их критик и очень близкий друг Александра Николаевича Островского Аполлон Григорьев. Вот здесь еще одна фотография. Фотография Бориса Алмазова. И Писемский, Алмазов, и поэты Мэй, Плещеев. Они все как бы составляли молодую редакцию журнала «Москвитянин», где главным редактором был Михаил Петрович Погодин. Обратите вот внимание на один из экземпляров вот этого очень солидного и любимого москвичами журнала «Москвитянин». Вот в этом журнале буквально, как его называли, хитрый старец Михаил, он сумел обойти цензуру, пьеса «Банкрут», «Свои люди сочтёмся», была запрещена, и все-таки она была напечатана вот в этом журнале. Вот видите, один из экземпляров этого журнала.
Это очень смело. Но также смело ведь похвалил эту пьесу и Гончаров, да?
И Гоголь. Прослушав. Дело в том, что так как пьеса была запрещена, но «Банкрута» ставили как домашний спектакль. И вот на одном из таких домашних спектаклей, это было в доме Михаила Петровича Погодина, дом находился у Девичьего поля, вот на одном из таких спектаклей присутствовал Николай Васильевич Гоголь, который наутро скажет: «Талант». Решительный талант. А вот после публикации в 1850 году в «Москвитянине», вы знаете, какие были отзывы? Восторженные были отзывы.
Но почему же тогда запретила цензура?
Да, цензура вот почему запретила. Работу над пьесой Островский закончил в 1849 году. В 1948 году опять зашатались струны под европейскими монархами. Побоялись французского сквознячка. И поэтому манифест Николая Павловича Романова, никаких расшатываний устоев российского государства, никаких там очернений. И тут, конечно, сработала цензура, защита сословной купеческой чести. Потому что главный герой этой пьесы, Самсон Большов, купец, объявляет себя банкрутом.
Это очень современно.
Да, эта пьеса современна. Он объявляет себя банкрутом. Однако же, вы знаете, читатели его жалели. И не случайно ведь у Островского имена, как у Гоголя, говорящие. Вспомним библейского Самсона, вся сила которого была в волосах, но коварная Далила ночью сотрегла волосы, и он потерпел поражение. Так вот, библейского Самсона погубили что? Любовь и доверчивость. Самсона Большого, Островского, то же самое. И поэтому читатели называли его «Русский король лир». А это интересная история очень. Но однако же, знаете, что пьеса была, ну, как бы своего рода реклама, это были домашние спектакли. Вот тот же «Банкрут» или «Свои люди сочтёмся» часто ставился в домах графини Растопчиной. Дважды этот спектакль ставил у себя Михаил Петрович Погодин. Вот. А после публикации этой пьесы в «Москвитянине», вы знаете, Владимир Федорович Адоевский что сказал об Островском?
Что же?
На Руси знаю всего три, почему-то не комедию, а трагедия. «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор», «На банкроте ставлю номер четвертый». В это время Островскому всего 27 лет, но его уже поставили в один ряд. Фанвизин, Грибоедов и Гоголь.
И за это он поплатился своей работой, ведь его еще изгнали с работы.
Продолжая мечтать о юридической карьере своего сына, Николай Федорович устраивает его в Московский совестный суд, который находился на Воскресенской площади. Вот, посмотрите, это литография, Воскресенская площадь. Но здесь находился Московский совестный суд. Что это такое? Я вам сейчас объясню. В совестном суде они разбирались там криминальные дела. Там в основном стороны приглашаются. И все это как бы обсуждается по-родственному, по совести. Отсюда название «Совестный суд». А в 1845 году Николай Федорович переводит его в коммерческий суд. И тут Александр Николаевич становится свидетелем таких дел. Мошенничество, связанное с торговлей, мошенничество, связанное с делами, о мнимом банкротстве. Поэтому получается так, что невольно Николай Федорович, как бы продолжая мечтать о карьере юридической своего сына, устроив его сначала в совестный суд, потом в коммерческий суд, невольно помог ему как литератору, потому что сюжеты некоторые черпались именно вот во время его работы в этих совестных судах. В 1847 году. Кстати, вот первое произведение Островского, напечатанное, то есть изданное, было в Московском городском листке. Это так газета называлась, которая издавалась при Московском университете. Вот в этой подборке тоже фотографии. Здесь представлены кумиры юности Островского. Во-первых, Михаил Семенович Щепкин, великий русский актер. Это про него потом в истории и современники, и исследователи творчества, и театроведы скажут. Он первый как бы разрушил все вот эти театральные штампы. Он первый стал говорить на сцене, как в жизни. Вот еще один кумир. Это Павел Степанович Мочалов, великий русский трагик. Это был лучший Гамлет на русской сцене. Есть даже вот, я не знаю, байка это или нет, но она все-таки существует. Специально петербуржцы приезжали в Москву, чтобы увидеть Мочалова в роли Гамлета. Москвичи специально ездили в Петербург. В этой роли тогда блестящий, конечно, играл Гамлета Василий Андреевич Каратыгин. Так что вот Москва соревновалась. Где более совершенный Гамлет? Где гениальный Гамлет? Ну, конечно, москвичи считали, что лучше. Непревзойденный Гамлет – это Павел Степанович Мочалов. Вот и еще здесь очень интересный такой семейный портрет. Это проф. Михайлович Садовский. Это близкий друг, это лучший. Он сыграл 27 ролей в пьесах Островского. Представляете? Вот рядом с ним его сын Михаил Прович Садовский. Это тоже в будущем ему предстоит стать актером в спектаклях по пьесам Островского. И вот еще одна фотография. Любовь Павловна Никулина Косицкая. Любимица театральной Москвы. Это первая Екатерина в «Грозе». Первая исполнительница роли Катерины. Ну и портрет Алексея Николаевича Верстовского. Он композитор, но в то время он был управляющим Московской театральной конторы. Именно Никулина Косицкая подсказала Алексею Николаевичу Верстовскому пьесу, которую бы она хотела сыграть. Она попросила, чтобы ей помогли устроить бенефис. Бенефис – это актерские, вы знаете, именины. Причем сказала, что пьесу она вот хочет сыграть роль купеческой дочки Дунечки. Спрашивает, какая пьеса. Не в своей сане не садись. Видимо, она при этом упомянула, что читательская публика уже имя Островского знает. Вот, но еще ни один театр его еще не ставил. И она понимала, и Верстовский понимал тоже, что они несколько рискуют. Да, читатели знают. Но, тем не менее, дебют Островского как драматурга Торга состоялся на сцене Большого театра. Любовь Павловна Никулина. Театр музыкальный, театр оперы и балета. Там гастролирует французский балет, итальянская опера. Ну, дебют Островского. Знаете, это было знаменательно. Случилось это 14 января 1853 года. А сейчас я приглашаю вас на второй этаж, где представлено творчество Островского, где представлены материалы, связанные с постановками и со сценической судьбой его произведений.
Да. Вот мы поднялись на второй этаж по замечательной тоже скрипучей деревянной лестнице. Здесь пахнет деревом, здесь так хорошо дышится.
А я вам сейчас предлагаю внимательно вот не только посмотреть, но даже рассмотреть вот этот вот макет. Автор макета — художник Покровский. Выполнен он был, он представлен от дирекции в 1840 году.
Это макет чего?
Макет Малого театра, я вам сейчас поясню. В это время Островскому было всего 17 лет, но он уже стал завсегдатаем театральных кресел. Конечно же, он не пропускал ни одной премьеры в Малом театре и ни одной премьеры в Большом. А теперь, вы знаете, удивительное такое совпадение. Наверное, это бывает в судьбах великих людей. Вот посмотрите, давайте вспомним. Год рождения Островского. 1823 год. Свои двери Малый театр открыл в 1824 году. Премьера, первая постановка пьесы Островского, его дебют состоялся на сцене Большого театра, а Большой открыл свои двери в 1825 году. Малый театр, его при жизни Островского называли домом Островского. Большой, 14 января 1853 года, когда вся театральная Москва заговорила об Островском, и на сцене именно Большого была поставлена вот эта пьеса «Не в свои сани не садить», где главные роли, вот посмотрите фотографии главных исполнителей, это Любовь Павловна Никулина-Косицкая в роли Дунечки в пьесе «Не в свои сани не садить», и Сергей Васильев в роли молодого купца Вани Бородкина. Когда цензура представила эту пьесу Николаю Павловичу Романову, государю-императору, он заявил: это, говорит, не пьеса, это урок для молодых девиц, чтоб не в свои сани не садились. Вот видите, какая
это чудесная. Это тоже очень современно, кстати.
Да, и вот давайте рассмотрим. Мне довелось бывать вот в этой части, это административная часть Малого театра. Макет представлен как бы в разрезе, да? Здесь у нас мастерские, пошивочные, здесь работают сценографы, бутафоры. Отсюда выход на сцену, видите, она несколько с наклоном. Здесь вверху, как тогда говорили, находилась театральная машинерия. Эта часть, амфитеатр, в 1824 году, когда вот только-только двери Малого открылись, были задуманы, кресла в партере были, но потом их убрали. Если интересно узнать, почему их убрали, и оставили только амфитеатр, да, я поясню. Освещение. Покровский не забыл, посмотрите, вот этот вот такой механизм, с помощью которого и перед спектаклем, и после спектакля поднималась и опускалась люстра. В те времена освещение было свечное. Огромное количество свечей. Вы знаете, почему сгорел Петровский театр в конце XVIII века, на месте которого потом был отстроен Большой театр? А потому что ламповщик, как называли, просто забыл потушить свечку. Петровский театр сгорел в одночасье.
Ну, а тут, наверное, еще и капал воск.
Вот, я сейчас к этому и хочу вернуться. Так, освещение свечки, да? Стал этот воск прям капать на эти шиньоны, на прически юных театралок, их мамени, которые приезжали с этими сложными. Поэтому убрали. Но когда появилось уже освещение масляное, масляные рожки, вернули кресло. Потом уже газовые рожки. Ну, вы как знаете, да, наверняка вам известно, что первый театр, который был оснащен электричеством, это был МХТ. Ну, отстроен на деньги Савы Тимофеевича Морозова. Говорят, он с увлечением сам винчивал эти электрические. Первый театр, оснащенный, это был МХТ. А до этого, конечно, свечки, потом, значит, у нас масляные рожки и газовые рожки. Ну, вот представили, да, вот он, этот амфитеатр.
Ну, вообще, очень тонкая работа этого макета, да, деревянный макет.
Да, 1840 год, представляете, сколько ему?
Но это полный макет.
Это в разрезе, нет. Другая часть находится в основном здании.
А еще есть часть.
Да, другая часть в основном здании.
А основное здание, что вы имеете в виду?
Это главное здание на Павелецкой, театральный музей имени Бахрушина. Ведь музей Островского – это филиал Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. В 1953 году, как еще раз напомню, состоялась премьера «Не в свои сани не садись». Но до 1859 года на сцене Малого театра было представлено к постановке 5 пьес Островского, все не буду перечислять, но в 1959 году состоялась премьера его знаменитой пьесы «Гроза». Причем замысел «Грозы» у Островского появился во время его путешествия по Волге в составе научной экспедиции вместе с писателем Писемским и композитором Вильбуа. Это была фольклорная, еще раз напоминаю, экспедиция. Очень много там было собрано. Он просто хотел посмотреть, как живет вот эта российская глубинка. В некоторых городках и селах продолжали жить по домострою, хотя, как вы знаете, он был отменен еще при Петре. Вот этот уклад жизни, он просто хотел сам почувствовать, увидеть это. И поэтому этот город Калинов, да, которого на карте не существует, он вобрал в себя все приметы и реалии той вот провинциальной российской глубинки. И ту жизнь, которая проходила в этих вот городках. Это комната, где представлены материалы по грозе. Старая афиша 1859 года, она извещает о премьере грозы на сцене Малого театра 1859 год. Вот она, Любовь Павловна Никулина-Косицкая, первая Екатерина в грозе. Рядом с ней Сергей. Это они тогда предстали на сцене Большого в пьесе «Не в своей сани не садись». И замечательная Рыкалова, которая очень помогла Никулиной-Косицкой, она с ней эту роль как бы и прогоняла, и разучивала, и подсказывала. А здесь отзывы современников. Удивительнейшее, великолепнейшее произведение русского могучего, вполне овладевшего собой таланта. Иван Сергеевич Тургенев.
Могучего.
Могучего таланта. Высокую оценку дал этой пьесе Иван Гончаров. В нашей литературе не было такого произведения. Она бесспорно занимает первое место по высоким классическим красотам. Ну, вы знаете, хочу наметить, что были те, которые считали, что Катерина – это не героиня. Она инфантильна, мне не хватило силы принести крест по жизни, да, и поэтому она совершила самый ужасный грех.
Но так церковь и считает на самом деле, потому что грех самоубийства, он есть. Грех самоубийства – это посягнуть на Божью волю.
А самоубийца ведь уже потом ничего не...
Уже покаяться уже, никак
да,
не может.
Да, потому что уже все. Да. Она посягнула на жизнь, которую вдохнул у нее Бог. И, кстати, когда у Островского спрашивали, почему он так как бы поднимает на высокий пьедестал своих героинь, вы знаете, что он ответил однажды? Ведь женщина Бога родила.
Но это не значит, что она может совершать все, что угодно.
Ну конечно. Да. Нет, просто говорится не только вот, речь не только о Катерине, а о других героинях.
Да.
Буквально через несколько месяцев, вот здесь представлены материалы, это петербургская постановка «Грозы», это Александринский театр. В этой роли была замечательная, одна из самых очаровательных актрис Петербурга, Фанни Снеткова, вообще Федосия Снеткова, ее называли «Царица грез театрального Петербурга». Она создала скорее поэтический, нежели драматический образ. Никулина-Косицкая создала драматический протест. А эту роль провела Фанни Снеткова так проникновенно. Она неотразимо красивая, очень лиричная. Но тем страшнее был финал, когда она бросается в Волгу. Этой сцены был потрясен критик Добролюбов. И отсюда вот его статья «Луч света в темном царстве». Она скорее была посвящена вот этой актрисе, ее игре, ее таланту. Эта сцена была несколько затемнена, и актриса появилась в одеждах, если она напоминает лебедь.
Да, царевну-лебедь, я бы даже сказала.
Да. Она появляется как луч, как свет, и невольно у Добролюбова вырвалась луч света. Здесь, конечно, речь идет не тот луч света в темном царстве, вокруг диких Хабановых. Просто бы это было визуальное у него такое впечатление,
как
благодаря
интересно.
Сценографии, благодаря оформлению, благодаря художникам. Вы знаете, вот еще одну очень большую роль, как сценограф, как художник сыграл великий, я его называю, это же современник Бакста, это Бенуа, это Александр Головин. Это была постановка Мерхольдом пьесы «Гроза» в 1916 году. За год до той грозы, которая случится в России в 1917 году. Удивительно, что и критика, и публика эту пьесу не воспринимали как темное царство. Были даже такие, знаете, отзывы, что благодаря сценографии Головина она была сказочна. Были такие отзывы, что это скорее Берендеево царство.
Яркие
декорации. У меня есть такое подозрение, что он, видимо, вспомнил одно высказывание Островского. Ведь Достоевский считал, что мир спасет красота, Толстой – доброта. А Александр Николаевич, не отвергая этих истин, считал, что мир спасет любовь. У Снегурочки Берендеев спасает. Снегурочка полюбила, предупреждала мать весна, что нельзя, погибнет, растает. Но своей смертью опять к Берендееву вернулось тепло. Ирила уже не сердится. Там было все сковано льдом, все охладели сердцами, Вот, видимо, такая трактовка Мерхольда ему была ближе, чем трактовки вот тех спектаклей, которые были до 16-го года. Вот видите, неожиданное, да, вот решение.
Очень спектакля. Неожиданное. С одной стороны, вроде бы это и классично, не похоже на Мерхольда, да? А с другой стороны, действительно, очень сказочно, настоящее Берендеево царство.
И посмотрите, а подтверждает это вот эти замечательные костюмы. Тоже Александра Головина.
Яркие,
в роли Екатерины в 1900 в Александринке предстала знаменитая Екатерина Рощина Инсарова, дочь известного. И, кстати, она сестра Веры Пашиной, актрисы Малого театра, родная сестра. Ну, Пашина Вера осталась после революции в России, стала ведущей актрисой Малого театра, а Екатерина Рощина, это ее псевдоним, уехала в Париж. И вот там ее воспринимали как актрису русского театра «Модерн».
Но я думаю, что если бы на русские сезоны повезли бы этот спектакль, это бы еще бы больше украсило.
Ну да, русские сезоны тогда, вот сейчас наша история нашего театра, это, конечно, Шаляпин, это балет, это Дягилев, это Павлова, это Тамара Корсавина. Ну, вот этот спектакль.
Мне кажется, что постановка Мейерхольда с головинскими декорациями и костюмами...
Она бы просто имела ошеломляющий, я считаю, успех, потому что я вот захожу вот в эту комнату, и, тем не менее, каждый раз останавливаюсь и просто смотрю. Удивительное, удивительное.
Вы прослушали первую часть передачи из цикла «Музейная классика», посвященный музею Александра Николаевича Островского, нашего великого драматурга. О музейной экспозиции нам рассказала старший научный сотрудник театральной галереи при Бахрушинском музее Ляля Дильмухамедова. В следующий раз вы услышите окончание этого рассказа.
Вы слушали передачу из цикла «Музейная классика». Автор цикла – журналист Елена Смирнова.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!